Дорогие радиослушатели, сердечный привет всем тем, кто настроил свои радиоприемники на нашу волну. Может быть, вы слушаете нас в районе Большого Сиэтла. Тогда напоминаю, что выходим в эфир мы по средам в 6 часов вечера по тихоокеанскому, то есть местному времени, на частоте 11.50. Повтор нашей программы на следующий день, в четверг с утра, с 5 до 6 часов утра. Я, ведущий передачи Вадим Гетман, рад приветствовать вас. Наш веб-сайт напути.info, а также на веб-сайте Церкви Спасения вы можете найти архивы наших радиопрограмм. Кроме того, нас транслируют и в Портленде. Долгое предисловие, но есть еще один момент. Хочу напомнить, что у нас есть бесплатный телефон, и хотя мы не выходим в прямом эфире, вы можете отправить нам звуковое сообщение. Мы с удовольствием примем ваши предложения, пожелания, вопросы. Наш бесплатный телефон 1-877-на-пути-4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. В сегодняшней радиопрограмме принимает участие гость из Беларуси. У меня в студии, и я очень рад приветствовать нашего гостя, Виктор Селивеевич Немцев, пресвитер Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Пробуждения в городе Минске, кандидат технических наук, доцент. Добро пожаловать.
Приветствую вас. Рад вас иметь общение с вами и рад приветствовать всех радиослушателей и всех моих братьев и сестер.
Ну, Виктор Селивеевич, всякий, кто попадает в эту студию, обязан рассказать хотя бы немного о себе. И вы тот человек, который известен, я думаю, многим, в том числе нашим слушателям, по своим книгам, о которых мы сегодня обязательно скажем. Ну, давайте начнем просто с того, что, может быть, вы немножко подробнее расскажете, кто вы, откуда, как прошло ваше детство, когда вы родились и так далее.
Ну, уже сказали, что я Виктор Немцев. Я родился в 1954 году. И я родился в очень маленькой, красивой такой деревушке в Белоруссии, на Могилевщине. И деревня моя называлась так очень по-библейски «Добрая». Называлась и называется, очень люблю это место, приезжаю туда отдыхать, и там много связано воспоминания о детстве. Очень прекрасная природа, и, может быть, вот красивые места, природа с детства повлияли на то, что я в какой-то степени являюсь романтиком. И, конечно, детство мое было достаточно такое радостное, хотя мы жили небогато, и было трудно в это время, но самое теплое воспоминание о детстве. Образование. Сначала я учился в средней школе. Я закончил школу с золотой медалью, потом я поступил в университет Минска, я тоже закончил университет с отличием, поступил в аспирантуру и работал на заводе, на предприятии. Закончил, защитил диссертацию, преподавал в университете, работая на предприятии. И вот уже начиная с 1972 года я живу в Минске до сего времени.
Скажите, как формировалось ваше мировоззрение? Я так понял, что вы не происходите из верующей семьи, и, наверное, вы не сразу пришли к убеждению, ну, к христианским убеждениям, которых вы держите сегодня.
Я действительно не происхожу из верующей семьи. Никто из наших, из моих родных и близких, и не только родных и близких, самых дальних моих бабушек и прабабушек не были верующими и не знали живого Бога. И первое мое знакомство о Боге вообще происходило только на лекциях по научному атеизму, когда я учился в университете, но это было совсем не то знакомство, которое должно было бы быть. А первый раз о живом Боге я услышал от простой женщины, которая работала у нас на предприятии уборщицей, и она очень приятная такая женщина. Она первый раз рассказала нам о Боге, мне сказала о Боге очень оригинальным образом в нашей лаборатории, где лаборатории по внедрению новых технологий на производство, она убирала и все время собирала сотрудников и рассказывала о Боге. Я сначала разгонял это общение призывало к тому, чтобы они работали, а не занимались каким-то там времяпрепровождением пустым. Но потом меня позвали и говорили: иди послушай, что она говорит. Очень так ясно светились глаза этой женщины, и она рассказывала о Боге. Наши сотрудники немножко посмеялись над ней, потому что она очень просто рассказывала, может быть, запиналась где-то, и я решил ей помочь, не зная о том, что она рассказывает. И я переводил на язык, понятный для сотрудников, что она хотела сказать вот это. А она видела, что я ей помогаю, говорит: вот именно это я хотела сказать, вот так вот, как он говорит, так оно и есть. Вы должны знать, что вам делать, когда придет Господь, куда бежать и так далее. Вот. И она почему-то меня приняла за верующего, дала Новый Завет. Это первый раз, когда я держал в руках Новый Завет. И эта сестра, она дала мне Новый Завет, говорит: я вам даю, потому что вы, наверное, верующий. Я начал читать Новый Завет и ничего не понимал, абсолютно ничего не понимал в этом Новом Завете.
Какое у вас было ощущение, когда вы читали?
Это очень было интересное ощущение. Потому что я вот когда рассказываю о своем обращении, я начал читать, что Авраам родил Исаака, мне сразу переклинило, потому что я думаю, наверное, что-то не то она мне дала, потому что все-таки она говорит, что это Слово Божье. А я другие начинал открывать, тексты Евангелия читал, тоже ничего не понимал. И я начал спрашивать у этой простой женщины, она мне объясняла. И потом у меня был такой, может быть, даже чисто спортивный человеческий интерес. Почему я не понимаю? Я уже много книг прочитал, много написал о научных трудах, но вот эту книгу я не понимал. И я попросил, чтобы она привела верующих людей, которые могут объяснить. Я сказал: я соберу своих сотрудников дома, а вы приведите тех верующих, которые нам что-то смогут объяснить. И вот я привел всех, еще захватил там людей, других своих друзей, и мы пригласили домой ко мне верующих. Мы дома собирались, жена готовила чай.
Это уже были 90-е годы или
еще? Это 90-е годы, когда самое-самое было вот подъем такой.
То есть был интерес определенный.
Был огромный интерес к духовному, и был поиск людей. Начали приезжать миссионеры, было евангелизационное, таких служений много, люди каялись. И вот в это время как раз Бог послал вот эту женщину, которая сыграла очень большую роль в моей судьбе, да и не только в моей, и в судьбе моих друзей. Вот мы так собирались у нас, мы задавали им вопросы, они отвечали, и нам было очень приятно. Но сначала мы, конечно, немножко побаивались друг друга, на разных концах стола сидели, да, по разные стороны. А потом мы ближе и ближе знакомились с ними, мы видели, что это очень искренние люди, рассеялся миф какой-то, неверный миф об атеистах. Я видел, что это очень приятные собеседники. И когда мы задавали вопросы, они не знали, как отвечать, и они говорили, честно говорили, не выкручиваясь ничего, да, они говорили: мы подготовимся и в следующий раз вам ответим. Так оно и было. Они приводили кого-то другого.
То есть это не была группа там пресвитеров, которые были полностью подкованы?
Они постоянно, я думаю, что это, наверное, ну, нет, я же теперь знаю, кто это был. Это были служители в основном, да, или проповедников они брали, или тех, которые могли ответить, поскольку у нас достаточно интеллигентная была такая публика, которая задавала серьезные вопросы.
Вопросы были глубокими, да?
Да. И они очень подбирали соответствующий состав для того, чтобы отвечать. И мы очень рады и благодарны Богу сегодня, и я, и мои друзья, что приходили вот эти люди, которые оказали влияние на формирование вообще нашего мировоззрения. И постепенно мне начало открываться слово, я понял, что Бог есть, и оставалось только привести в соответствие разум и сердце.
И это был период, то есть это не был, ну вот, знаете, как бывает у людей, момент обращения, был ли у вас такой момент, либо это был более такой вот плавный период, переход в новое мировоззрение?
Познание было плавно, а вот переход, когда было приведено в гармонию, да, сердце и разум, это был один день, когда я пошел на собрание, первый раз был в церкви, первый раз, и меня пригласила эта женщина, мы с ней договорились, я один пошел как бы в разведку, что там есть, меня послали мои друзья, сказали, ты сходи, посмотри, потом мы сходим. И я пошел, было как раз ингаляционное служение, был призыв к покаянию, и я совершил покаяние. Вот этот момент, этот был момент, такая точка счета, когда именно у меня наступила гармония разума и сердца. Как то есть я понимаю, что это было рождение свыше.
Да. Как к этому отнеслась ваша семья?
А вообще все, что мы делаем, мы с женой делаем все вместе. Всегда. Мы всегда делаем все вместе, и когда я пришел и сказал, что я покаялся, жена сказала, что почему ты это сделал без меня, я как раз повел ее потом, позже, сразу тоже, чтобы совершать покаяние, зная уже технологию покаяния.
А что касается ваших сотрудников, кто-то еще пошел вашим путем?
Да, многие, практически все друзья, с которыми я работал, мои, они тоже стали верующими. И не только те друзья, с которыми я работал на производстве, но и друзья, которые, с которыми я работал в университете. Скажем, мой очень такой близкий профессор, который сначала очень-очень испугался, что я пошел за Богом, и даже, может, советовал мне обратиться к врачу. Он тоже пришел, он сейчас уже в вечности, но он вечно шел верующим. Он стал членом церкви, профессор, доктор физико-математических наук, и он и его жена пришли. И пришли практически все сотрудники нашей лаборатории к Богу. Через вот такую простую женщину Бог действовал.
Да, слава Богу. Часто приходится слышать, что люди научного мировоззрения, им почему-то наиболее сложно, может быть, где-то из-за советского менталитета прийти к Богу, или из-за более гуманистических установок. Как было в вашем случае и сегодня? Ваша научно-исследовательская работа и ваше мировоззрение как ученого помогает ли вам в вере объяснить то, что записано в Библии, и преподать это другим людям?
Я думаю, что знания, они никогда не мешают, они никогда не являются препятствием, да? Как сказал Фрэнсис Бэкон, то, что только неполное знание человека удаляет от Бога, знание полное приближает к нему. Если посмотреть действительно мнения, взгляды людей, мыслящих ученых, то мы приходим к выводу, что настоящие истинные ученые, они всегда искали Бога и находили, может быть, но они не были богословами, не то что может быть, и не были богословами, но поиски Бога и нахождение Бога, и присутствие Бога в их жизни – это очевидно. Поэтому знание, оно помогает. Особенно сегодня, в сегодняшнее время, когда люди очень образованные, им нужно не только сказать, и чтобы они поверили, но им нужно рассказать, убедить, привести аргументы, чтобы поставить человека перед выбором. Естественно, знаниями одними к Богу никто не придет. Для этого все-таки нужна вера и действие Духа Святого. Но тем не менее, и без знаний тоже плохо. Здесь должна быть гармония знаний и веры.
Что бы вы ответили, хотя формат нашей программы не позволяет такую обширную дискуссию по этому вопросу, но тем не менее, хотя бы вкратце, что бы вы ответили такому человеку, который сказал бы, что, ну, скажем, такую установку, немножко изъезженную, употребил бы, что наука уже доказала, что Бога нет?
Как раз наука-то доказала, что Бог есть. Я бы сказал, что сегодня фактов в пользу существования Бога научных, ну, по крайней мере, на порядок больше, чем то, что Бога нет. И все основные фундаментальные законы науки во всех сферах, начиная от законов естествознания, биологических законов, законов информатики, как раз свидетельствуют о том, что Бог есть. И вопрос этот решается не наукой, потому что Бог, сфера веры, она выходит за пределы науки. Но, тем не менее, если говорить о том, где больше аргументов в пользу веры в Бога или в пользу атеизма, то я мог бы с уверенностью сказать, и не только сказать, но и показать о том, что в пользу Бога, в пользу Его присутствия, в пользу существования Бога как Творца и любящего Бога, который приходил на эту землю, чтобы нас спасти, гораздо-гораздо больше фактов, аргументов, и разумный человек, который ищет, он всегда увидит это. А другое дело, что просто суета жизни, заботы века сего, может быть, такое вот потребительское отношение к жизни, грубый материализм или трудности жизни, они не позволяют человеку остановиться и подумать.
Как сказал один из христиан-ученых, апологетов, я бы сказал, я помню его слова, он говорит: у меня недостаточно веры, чтобы быть атеистом. То есть, чтобы быть христианином, надо даже еще меньше веры, грубо говоря.
Да. Потому что атеизм — это тоже религия.
Давайте поговорим о том, каким образом Господь призвал вас к служению. Ведь одно дело уверовать, другое дело — это, ну, где-то взвалить на себя и бремя служения церкви. Как это произошло? Как вы почувствовали этот призыв?
Откровенно говоря, я даже не почувствовал этого призыва. Если так вот быть искренним и честным до конца, то у меня не было такого, вот, когда я пришел к Богу, я сразу почувствовал призыв, что я буду служителем. Так случилось просто, что вот я пришел и... Будучи преподавателем, мне предложили: если ты преподаватель, давай веди вот курсы по изучению Библии, потому что в то время очень много людей совершало покаяние, и нужно было как-то их организовывать, вести в церковь. И я вел несколько групп по изучению Библии, хотя сам еще я был далеко-далеко не готов, может быть, к такой деятельности, к преподаванию духовных истин. Но... Уча других, я сам постигал истину, это был интенсивный процесс обучения, самообучения и передачи истин. И когда вот эти группы формировались, и мы потихонечку так как-то дружили друг с другом, находили единство, приходили неверующие, каялись, и нужно было уже куда-то идти, нужно было совершать крещение, нужно было преподавать крещение этим людям, я это понимал, и один брат, который помогал нам, вот всем этим неверующим, он был членом церкви. Тогда была одна, единственная там церковь у нас в Минске, вот брат Яков. Вот он говорил, что ну да, надо будет создавать новую церковь. Вот когда с этих групп мы провели два крещения, это уже была образована церковь, то все люди были из мира. И там было очень много разных людей, но в основном это были образованные люди, да. И нам надо было как-то что-то решать, что дальше делать. Да, хорошо, вот мы изучаем, все, все поняли, Бог есть, все верят, все покаялись. И дальше что? Нужно дальше совершать крещение и создавать церковь. Так было принято решение создания нашей церкви. Наша церковь на 100% состоит из людей из мира пришедших.
То есть мы говорим о церкви пробуждения, где вы ныне совершаете служение.
Да. А вот как пастор, как уже призвание на пресвитерское служение, призвание на служение вообще Богу, я сначала никогда не думал, что я буду служителем. Я думал, ну, я буду верить, это действительно очень здорово, но я буду заниматься тем, чем занимался. Ну, а вера тоже, это мне будет как помощь, да. Но так случилось, что мне необходимо было брать эту инициативу, люди привыкли ко мне. И я понимал, что если я, ну, как бы брошу их, это будет какое-то предательство. Я больше и больше понимал, что Бог призывает меня к этому служению. И я понимал, что это дороже. Дороже, чем научные какие-то моменты, дороже, чем производственные моменты, дороже, чем эффекты, изобретения и так далее. Человеческая душа дороже всего. И поэтому я принял для себя решение. Ну, вот это будет мое основное. Это цель и смысл моей жизни. И когда вот это наступило, мы с женой это тоже решали как-то. Конечно, это был очень такой, в какой-то степени, может быть, сложный процесс, потому что мне очень-очень тяжело было расставаться, ну, не то что расставаться, но как бы оставлять науку и отдавать приоритет Божьему, да? Потому что я очень любил это дело, и у меня это очень хорошо получалось, и шло, у меня хорошо шла карьера моя, рост. Но, тем не менее, вот ценности Божьи, они взяли верх, и я никогда не жалел об этом.
И вы увидели потребность в душах тех людей, которые с вашей помощью тоже пришли к Господу, так ведь?
Конечно, конечно, но мы помогали друг другу. Даже когда ты человеку помогаешь, что-то объясняешь, ты от него тоже что-то получаешь. Даже от самого немощного в вере человека ты тоже получаешь. Вот этот процесс взаимообогащения, когда ты отдаешь, Бог тебе дает гораздо больше. И вот этот процесс, это чудо, которое постоянно я ощущаю в своей жизни.
Получается, что церкви пробуждения уже около 20 лет?
Да.
И чем занимается сегодня? Какие формы служения существуют у вас в церкви?
Вообще церковь пробуждения, она немножко отличается, может быть, от традиционных церквей иванских христиан-баптистов, не по вероучению, не по догматике, но по организации. Так получилось, что она была самобытной церковью. Мы пришли все одновременно, да? Практически наш рост тоже шел, но постепенно мы росли все вместе. Не было так, что были отцы какие-то, были старцы, были совсем юные в вере. А потихонечку мы так вот росли, 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 и служение сразу, самое главное служение наше было, это евангелизационное миссионерское служение, потому что люди, которые приходят из мира, они больше всего ревнуют о евангелизации. Бог тебя спас, теперь первое желание, рожденное свыше человека, говорить другим, и говорить другим, свидетельствовать другим, поэтому первое, основное направление нашей церкви, это евангелизационное миссионерское служение. Мы начали создавать новые церкви. Наша церковь участвовала в создании около 50 церквей по Беларуси новых. Да? Мы послали миссионеров, готовили. Еще даже не было семинарии. Еще не было организованной библейской, там официальной школы. Мы у себя уже делали обучение этих людей, так как мы понимали, так как мы знали, без всяких дипломов, и посылали их. Занимались строительством домов молитвы, переселяли миссионерские семьи, и не только переселяли, мы и сейчас этим занимаемся. Сейчас вот мы пытаемся создать еще одну новую церковь в Брестской области, и молим Бога о том, чтобы это получилось. И наша помощь и связь с этими церквями, она была достаточно тесная. А потом, когда они уже становились сами на твердое основание, они развивались самостоятельно, и те, кто нуждался в нашей помощи, мы всегда оказывали. То есть вот это первое направление служения, миссионерская евангелизационная работа. Тоже мы строили дома молитвы, находили спонсоров. Вот с помощью нашей церкви, да, при самом непосредственном участии было построено 28 домов молитвы в Беларуси.
Я знаю, что у вас в основном в Германии, да, вот связи есть?
Да, нам очень много помогали братья из Германии, у нас там много друзей, вот, и мы очень благодарны им. Но в любом случае помощь одно, но кто-то должен был делать. Самое главное, это было готовить людей, которые бы сказали, вот я, пошли меня. Вот это наше основное направление. Более того, мы в своей церкви очень большое внимание уделяем обучению вообще. Обучению, духовному воспитанию. У нас постоянно идут различные общения. Ну, прежде всего, занятия по изучению Библии, они традиционно у нас как начали с первого дня образования церкви, так и идут, и это очень, мы этому уделяем огромное внимание. У нас есть различные общения. Общение молодежи, общение сестер, общение братьев отдельное, да, есть, мы проводим вечера различные для города, у нас есть хор, очень хороший хор, на мой взгляд, вот, ну и не только на мой, на международном конкурсе, который у нас в Беларуси проходит, «Могутный Божий», наш хор занял первое место среди хоров, среди церковных хоров. Там были участники из Польши, с России, с Италии, с Белоруссии и так далее. Но у нас очень хороший хор, трепетный такой хор. Я думаю, что мы оставим вам некоторые музыкальные наши произведения. Много композиторов, которые сами пишут. У нас 12 человек в церкви пишут музыку.
Стихи. 12 человек в церкви пишут музыку.
Композиторов 12. А поэтов, наверное, я не знаю, может, больше 20.
Ну, это предвосхитило мой следующий вопрос.
Я еще не рассказал еще одно направление. Да. Значит, наша церковь решила организовать музыкальную школу. И эту музыкальную школу, детскую благотворительную музыкальную школу, которая аккредитована в Беларуси, единственная аккредитованная школа. Она имеет официальный статус, и дети могут продолжать образование дальнейшее музыкальное после окончания этой школы. Он до сих пор функционирует. Вот. Мы прошли период всяких и экономических кризисов, и нам разрешило правительство эту школу делать. То есть все это было согласовано. И мы очень довольны и рады, что эта школа есть, поскольку она еще не только сама школа, но и преподаватели школы, и те наши музыканты, которые понимают хорошо музыку, они формируют здоровое музыкальное направление в братстве и не только в нашей стране.
И там учатся дети только из церкви, или же вы открываете свои двери из тех, которые приходят не только из церкви?
Я бы даже сказал, что у нас больше, если взять весь промежуток времени, сколько существует школа, то, может быть, больше даже училось неверующих детей. Учились и те, но где-то 50 на 50 было. И через этих детей приходили в церковь родителей, они совершали покаяние и принимали крещение, сейчас они члены нашей церкви.
Когда я смотрел на веб-сайт объединения церквей, консервативных церквей евангельских христиан-баптистов, кстати, нашим слушателям скажу, что на этот сайт можно выйти в интернете, conservative, вот как вот по-английски через буковку C пишется в конце и conservative.by. By — это, наверное, доменная группа Беларуси, да? Uh-huh. И вот я еще потом повторю сам сайт, и там есть виды служения. Одно из этих служений — это тематические вечера.
Да.
И вот, ну, среди всех других служений, остальные, они более или менее нам знакомы. А вот что это за тематические вечера, кому принадлежит идея, и как они организуются?
Тематические вечера мы организовываем уже в течение 18-19 лет, да? И разные очень тематические вечера мы проводим. Вообще идея как-то, она пришла само собой, она была очевидна, она лежала на поверхности. Нужно было проводить евангелизацию людей, нужно было как-то вот разрушить вот этот барьер неверного понимания евангельских церквей, баптистских церквей. И как его разрушить? Вот такое непосредственное общение, тематические вечера, они очень многое давали. Мы начали проводить сначала рождественские вечера, и это всегда накануне Рождества. У нас уже вот этот раз мы проводили 19-й рождественский вечер, да? Этот вечер проводится для всего города. К нам приходят не только верующие, но очень много неверующих. И я бы сказал, что, может быть, около половины неверующих, иногда и больше неверующих мы приглашаем. А сейчас уже и приглашать не надо. Нам главное сейчас, чтобы вместить этих желающих, да? Мы всегда их приглашаем, но уже очень известно это мероприятие. Люди приходят, всегда наполнен зал, и мы рассказываем о Рождестве, о Христе. И все это проводится в такой доступной форме, форме музыки, поэзии. Да? Он так и называется. Вечер, рождественский вечер духовной музыки и поэзии. Мы также проводим не совсем традиционный, может, такой для баптистского братства вечер. По крайней мере, у нас там вечер, который называется «Вечер благодарения Господа за женщин». Мы используем выходной день, 8 марта, и мы проводим такой вечер. Но это вечер авторских произведений. Там стихи, песни, музыкальные произведения. Это только те, которые написаны нашими авторами.
Да, кое-какие мне пришлось слышать, и я просто восхищен тем, что у вас есть такие талантливые христиане, композиторы, которые свои таланты посвящают Богу, и на таком высоком уровне они могут это делать.
Да, слава Богу, но мы понимаем, что кому больше дано, с того больше и спросится, и поэтому пытаемся активизировать и пытаемся мотивировать на это, да? Я хочу сказать, что кроме этого мы проводим такие творческие вечера. То есть мы собираемся, например, мы проводим заседание тех, кто любит поэзию, да, и обсуждаем какие-то поэтические произведения. Мы собираемся и обсуждаем новое музыкальное произведение, которое, может быть, музыканты дают друг другу какие-то советы. Вот здесь вот это надо подправить, поэты друг другу. И у нас очень хорошее сотрудничество поэтов и музыкантов, что дает возможность нам делать много своих произведений и как-то развивать музыкальное, поэтическое, христианское направление. Вот сейчас у нас выйдет сборник, он вышел уже, сборник гимнов, хоровых произведений, сольных, дуэтов, который называется «Любите Господа». Там, думаю, что 60-70% это авторские наши произведения. С аккомпанементом произведений. А вышел уже детский сборник «Росиночка». Там тоже очень много авторских произведений. Детский сборник с нотами.
пришло время, сейчас как раз половина программы примерно прошла уже, я хотел бы сказать, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Ведущий Вадим Гетман, наш телефон бесплатный 1-877-627-8844. Наша программа выходит в эфир каждую среду с 6 до 7 часов вечера. Повтор ее на следующий день в четверг с 5 до 6 часов утра на частоте 11.50 АМ в районе Большого Сиэтла на средних волнах. Слушайте нас в интернете на волне напути.инфо. Сегодня в студии наш гость из Беларуси, пресвитер Церкви Пробуждения Евангельских Христиан-Баптистов из города Минска Виктор Сильвеевич Немцев. Виктор Сильвеевич, расскажите, пожалуйста, в общем о братстве церквей, которому вы принадлежите, братстве консервативных церквей ИХБ в Беларуси. Почему именно консервативных, почему такое название? Ну и вообще немножко, может, о религиозной ситуации в Республике Беларусь.
Я думаю, что религиозная ситуация в Республике Беларусь практически не отличается от религиозной ситуации в России, на Украине, в Молдове. Они приблизительно одинаковые. Я бы сегодня сказал, что на сегодняшний день мы имеем практически полную свободу. Да? Нет препятствий со стороны властей, чтобы церковь могла нормально функционировать. И, конечно, есть определенные законы, которые мы должны выполнять, но я так понимаю, что такие законы существуют в любой стране, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. И сегодня, мне кажется, основная проблема – это активность церкви, внутренняя активность церкви. Там, где она есть, там, где есть горение, есть желание, будет идти хорошо работа, и будут люди приходить. Значит, наше братство небольшое. Мы имеем 15 церквей. Сейчас вот мы еще одну церковь будем создавать новую, которая войдет в наше братство. Вот. Но оно очень такое единое в плане понимания доктрин, в плане подходов, служения. Почему оно называется консервативных? Но мы бы хотели, и цель наша была, это закрепить те евангельско-баптистские принципы, которые приносили всегда добрые плоды. То есть сохранить лицо и лучшее качество отечественного, и не только отечественного баптизма, евангельского баптизма, для того, чтобы сохранить чистоту учения. Консервативное слово – это очень хорошее слово. Да? Это то, что постоянно, это то, что неизменно. Да? И поэтому нам бы хотелось в этом плане быть чуть-чуть старомодными. В каком смысле старомодными? В смысле то, что есть вечное. Есть то, что неизменно. И вот сохранять вот эти библейские неизменные вечные принципы, чтобы они не были подвержены моде, течением каким-то современным, отклонением. Поэтому мы решили назвать наше братство именно, или объединение, объединением консервативных церквей. Наш консервативизм, он достаточно творческий. И мы не считаем, что консервативные церкви – это те церкви, которые отличаются только по внешнему виду. Хотя и в этом вопросе мы согласны с тем, что нужно применять библейские принципы. Это прежде всего учение, это прежде всего поклонение Духе Истине, это прежде всего благоговейное, трепетное отношение к Богу, это здоровая форма поклонения, это духовная музыка, это отсутствие всяких вот современных ритмов, я уже не говорю там про танцы, хлопания. То есть в этом отношении у нас очень строгая, ясная позиция.
Скажите, на ваш взгляд, какие опасности, основные опасности сегодня угрожают церкви в целом и, в частности, братством евангельских христиан-баптистов? Вы часто бываете не только в странах СНГ, но и в других странах, там, на Западе и так далее. Что, на ваш взгляд, нужно сегодня знать каждому служителю и даже члену церкви, чего нужно избегать и опасаться?
Прежде всего, если говорить о служителях, да, и что избегать нужно каждому служителю? Мне кажется, каждому служителю нужно избегать безответственного отношения к тому, что происходит сегодня в мире, в духовном мире. На мой взгляд, вот красота евангельского баптистского учения, и не только учения, но и течения, потихоньку начинает теряться, потому что начинают размываться наши церкви с другими течениями и иногда с миром. И вот то, чем, собственно говоря, брали евангельские баптисты, то, чем они завоевывали мир и хорошую такую здоровую часть населения, они потихоньку сегодня начинают терять. Мы начинаем терять.
То есть их поэтому... смысл, их изюминка, их сердцевина, она уходит.
Да, она уходит. И это особенно как-то вот печально. Поэтому наша задача, задача служителей – сохранить и приумножить то доброе, то лучшее, за что, в общем-то, люди гнили в тюрьмах, да, они стояли, они страдали, и теперь наша очередь хотя бы сохранить, но лучше и приумножить. То есть вот служитель должен занимать в этом плане ответственную позицию, не говорить, что время такое, ну время такое, время всегда будет меняться, Бог неизменен. И принципы организации, построения церкви, принципы поклонения в духе истины, они неизменны. Поэтому вот служитель должен иметь позицию, четкую, ясную позицию, будет тогда и ясная позиция церкви. Служитель сам должен быть догматически правильно наставлен, да. Я думаю, что сегодня очень важно иметь служителей, которые бы хорошо владели вопросами богословия, да, и понимали хорошо сами были наставлены, имели твердую веру. То есть вот позиция служителя будет определять позицию церкви, позиция церкви будет определять позицию направления Евангельского Баптистского Братства. Что касается служителей, что касается вообще опасностей, то мне думается, я бы выделил следующие сегодня опасности для церкви. Они одинаковы во всех странах мира. Как я понимаю, на мой взгляд, они одинаковые. Первое, самая большая опасность, она всегда была, но сегодня она очень-очень остро стоит, это размытие границ церкви и связь ее с миром. То есть, Слово Божие говорит нам, чтобы наша вера побеждала мир. Да? Но сегодня мир начинает проникать в церковь, и мир начинает влиять на церковь больше, чем церковь на мир. И может быть из-за того, что мы не имеем таких ясных и строгих принципов, или имея их, не применяем в жизни, мир потихоньку проникает в церковь, и церковь размывается с миром. И вот то, что вы говорили, вот эта изюминка, вот эта красота, эта сила начинает теряться. Поэтому первая опасность – это то, что церкви начинают иногда любить мир.
Обмерщение происходит.
Обмерщение происходит. И вот это обмерщение, оно идет как бы под видом того, что эти церкви совершенствуются. На самом деле это шаг назад. Мир никогда не давал для церкви какие-то движения вперед. Мир всегда только двигал назад. И в этом отношении те, кто сохраняют истины библейские, те, кто стоят на этих позициях, они сохраняют красоту веры. Это первая опасность. Она проявляется во всем. Она проявляется в том, что современная музыка проникает в церковь. Современные какие-то мирские методы театрализованного представления, такого, знаете, типа христианское кафе, там христианский футбол. То есть, по сути, идет мир в христианской упаковке, приходит в церковь.
С личиной привлечь любой ценой.
Да, привлечь любой ценой. И многие думают, что именно вот идя на, снижая планку требований, библейскую планку требований, мы привлечем молодежь, мы привлечем в церковь больше людей. Да, скорее всего, что можно привлечь и молодежь, и людей, но только в здание, но не в церковь, как тело Христово, потому что мы привлечем тех людей, которые будут не возрождены, и мы можем просто увеличить количество. Но качество вот именно драгоценных вот этих камней, как живые камни, что встраивались в церковь, мы этим самым качество церкви будем ухудшать и просто разрушать будем церковь. Поэтому вот то, что сегодня мир проникает в церковь под разными предлогами, да, христианской упаковке. Это и христианская рок-музыка. Вообще нонсенс. Какая может быть христианская, да еще рок? Потому что сам рок имеет бесовское происхождение. Поэтому христианского, христианско-бесовского происхождения в принципе быть не может. Это несовместимо, да? Ну, это очевидные такие вещи. Но само по себе даже манера исполнения, да? Такие легкие... эстрадные песенки. Это шаг к тому, что теряется благоговение и трепет. Мы начинаем к Богу относиться как, ну, как у классика. Как живешь, брат Бог, да? Как живешь, брат Пушкин? С Пушкиным на дружеской ноге. И мы так с Богом на дружеской ноге. Неверное представление природы Бога, неверное понимание святости Бога, оно приводит к неверной практике. А неверная практика – это уже опасно. Следующая, на мой взгляд, опасность для церкви – это то, что сегодня, может быть, церкви не готовы к отражению различных ложных учений. На мой взгляд, опасность представляет, основные опасности – это харизматические течения, харизматические движения, харизматическое учение. Огромную опасность, на мой взгляд, представляет либерализм. Огромную опасность представляет и кальвинизм.
Виктор Телевеевич, ну, конечно, хотелось бы где-то и подробнее остановиться на этом всем, но у нас все-таки программа ограничена во времени. Давайте перейдем к вашей писательской деятельности. У вас палитра довольно большая, тех книг, которые вы написали, и я не смогу всего этого даже перечислить. У меня вопрос, как вам удается быть, с одной стороны, человеком технически подкованным, и это видно, в общем-то, и по тому планомерному мышлению, которое проявляется в богословских трудах, которые издаются из вашего пера, но в то же время вы лирик, в то же время вы поэт. Как вы находите этот баланс, эту гармонию?
А мне кажется, так и должно быть, потому что вот Бог есть Бог любви, Бог... И христианство – это красота, христианство – это гармония. И вот эта гармония, она должна передаваться людям, она должна передаваться через наши чувства, через наше понимание, через наши слова, через наше песнопение. Поэтому мне думается, что в этом нет противоречия, наоборот, в этом есть естественный процесс. Истина очень гармонична, истину, понимание истины дает Бог и Писание, а вот эта гармония выливается уже, гармония и сам Дух Божий, он выливается через какие-то душевные переживания, через то, что хочется передать другим, то, что есть в сердце, то, что есть внутри. Так рождается поэзия. Меня иногда спрашивают вообще, ну как вот ты, рождаются стихи, как ты пишешь, когда на тебя находит вдохновение. А я говорю, оно меня никогда не покидает.
А не могли бы что-то почитать нам, ну или из любимого, или наиболее запомнившегося, или из последнего?
У меня сейчас с собой нету любимых, ну, все любимые, потому что, ну, тех, может, которые хотелось бы почитать. Знаете, ну, если ты пишешь стихи, это значит, ты открываешь свою душу, свое состояние на данный момент времени. Бывают какие-то переживания, бывают какие-то моменты, бывают какие-то радости, какие-то победы. Поэзия – это, по сути, выраженная языком образов какая-то мысль, которая рождена твоей жизнью. Я бы так определил поэзию, да? И... все они мне дороги, эти стихи, и ранние, и поздние, и последние. У меня где-то около 10 сборников стихов. Вообще все мои книги, они содержат слово «любовь». Это визитная карточка, и всегда я вставляю это слово, потому что это основа, это суть христианской жизни. Ну вот, может быть, почитаю два стихотворения. Одно из последнего сборника, он называется «Все венчает любовь». Вот прям первое стихотворение я прочитаю, и потом, может быть, еще что-то. Значит, «Все венчает любовь» называется так стихотворение. Прекрасна мудрость, разум, знание, чудесный мир и кротость слов, но увенчает мироздание навеки вечная любовь. Любовь – бессмертный голос рая, Она желает всех спасти. Любовь страдания избирает, чтоб всех в чудесный рай вести. Любовь — краса самозабвения, жизнь для Христа и для других. Любовь — бессмертное мгновение, познание истин дорогих. Любовь от Господа дыхания, природа Божьей красоты. Любовь — вершина мироздания и пик душевной высоты. Уносит дни с собой незримо всех наших дел течения вновь. И все, что в жизни сотворим мы, оставить след одна любовь. Я жить хочу за всех в ответе, любить сейчас, любить потом. Любовь венчает все на свете, соединяя со Христом.
Превосходно. Вот и... еще одно у вас есть, да?
Ну, вот я, может быть, еще один сборник «Хранимой любовью». И я уже почитаю последнее стихотворение, не первое, а последнее, которое в этом сборнике. Оно называется «Охраняющая любовь». Стихотворение, которое такую дает надежду, свет людям и отражает мои такие чувства и переживания, что есть действительно еще возможность каждому человеку спастись. И это прекрасно, что мы имеем такую вот чудную возможность и надежду, и цель, и смысл. Он называется «Охраняющая любовь». «Я знаю, есть среди людей живая вера. Я верю, есть еще в сердцах любовь Христа. Я вижу в рай еще открыты людям двери. Ищу того я, чтоб душа была чиста. Живем на этой мы земле любовью Божией, и милость Божия нас хранит сей грешный век. Не стал Господь судить людей сегодня строже. Он любит так же, стал коварнее человек. Бог долго терпит этот мир еще сегодня, я сердцем радостным открыт всем чудесам, что каждый день мы дышим милостью Господней, и каждый день нас приближает к небесам. Пусть вознесется чистый дух, святые выси, да будет вера наша твердой, как гранит». Пусть души всех берут до жизни в Божий, с Божьих истин, и пусть любовь Господня всех всегда хранит.
Похоже, что любовь действительно занимает особое место и в вашем творчестве, и вы видите, что любовь находится в сердце Божьем, потому что Он Своего Сына Иисуса Христа отдал на смерть ради любви к нам, грешному человечеству. Как вы это ощущаете внутренне?
Это невозможно и не ощущать. Этим, в общем-то, пронизано все существо. Вот после того, как именно, после того, как я понял, что Бог, всемогущий, Бог, который держит вот всю эту вселенную огромную, и мы песчинка, и на этой огромной вселенной есть маленькая планета Земля, и на этой маленькой планете Земля есть какой-то маленький город, и в этом городе маленький человек. И Бог каждого такого человека любит, держит, долготерпит, хранит и хочет спасти, ввести в свое присутствие. Это для меня было потрясающей вообще идеей, мыслью и реальностью. Потому что, ну, никто из людей, никто из философов, никто из самых выдающихся умов не мог дойти до такой мысли, что сам Бог придет на землю, чтобы пострадать за вот эту живую и дорогую для него песчинку. Эта мысль больше всего повлияла на меня, и я увидел, знаете, такую, ну, эту идею мог предложить только Бог. И вот эта пропитанность любовью Божией, она дает силы, она дает вдохновение, она дает осознание гармонии всего этого мира и красоту будущего мира. Вот этим живешь, этим радуешься, и это доносишь для другим людям, и это вдохновляет. Вдохновляет даже при всех трудностях, даже при всех каких-то моментах, которые иногда и огорчают жизнь, но тем не менее, зная, кто мы, куда идем, для чего живем, зная все это, жизнь приобретает совершенно иной смысл.
Что бы вы сказали сегодня тому человеку, который разуверился в добре и любви?
Я бы сказал так такому человеку. Если ты, дорогая душа, действительно хочешь видеть добро и любовь, начни ее проявлять. Хоть чуть-чуть, хоть капельку. Потому что без проявления любви и ожидая только этой любви, ничего не получится. Один человек спрашивал, как долго ждать, пока меня начнут любить? Знаете, если ждать, то долго, и даже никогда не дождешься. Начни сам, и тогда Бог тебе покажет.
Как некто сказал, сделай один шаг к Богу, и Он побежит к тебе, сделает 10, а то и больше шагов, да?
Все вокруг, все рядом, все рядом. Любовь Божья, она расплескалась по всему миру, она рядом. Только ее важно увидеть. Но для того, чтобы увидеть, да, для того, чтобы увидеть эту любовь Божию, нужно открыть свое сердце для любви. А оно открывается тем, что ты начинаешь что-то проявлять, ты начинаешь что-то давать. В этом чудо, открытие Божьего ключа, вот Божьих благословений. Начни что-то делать, начни что-то давать. Начни сам проявлять то, что угодно Богу, и то, что Бог заложил к тебе в твое сердце. Потому что в каждом человеке заложена эта потребность давать, не только принимать, но и давать добро. И вот в этом и есть самое великое счастье – отдавать.
Скажите, как вам удается находить время для того, чтобы настолько скрупулезно исследовать разные книги? Потому что ваши книги наполнены списками источников, и это довольно, ну, конкретные привязанные цитаты. Я понимаю, что вы тратите на это уйму времени. Как у вас находится это время среди всей вашей деятельности и пресвитерской, и преподавательской, и с поездками и так далее?
Дело в том, что то, что нравится, на то, что нравится, всегда находится время. И то, что необходимо действительно и для тебя, для твоего познания, для твоего утверждения, для утверждения твоих братьев и сестер, оно всегда находится время. Мы говорим, нам нету времени, да? И я тоже раньше так говорил, нам нету времени. Мы иногда даже как бы и гордимся, что нам нету времени, что мы такие заняты. Время у нас всегда есть. Вопрос в том, чтобы мы правильно его распределяли. А правильное распределение, оно очень простое. Самое главное, оно первое место. Вот. Отвергать то, что совершенно не нужно, и то, что не имеет, в общем-то, ценности для вечности. И тогда на все хватит время. Бог не зря создал сутки с 24 часами. Если бы нам надо было больше, он бы дал больше. Но я уверен, если бы сутки были 50 или 100 часов, люди бы говорили, нам абсолютно не хватает времени. Вопрос в приоритетах. А это приоритет, приоритет моей жизни. И а то, что ссылки и так далее в книгах, это уже идет от моей, так сказать, ну, научной работы, потому что так нас приучили, так нас научили, чтобы, если ты что-то пишешь, то ты за это должен отвечать.
Все было обосновано.
Все было обосновано, да.
Скажите, над чем вы работаете сейчас?
Сейчас у меня очень интересная работа. Я сейчас работаю над тремя книгами. Обычно я всегда веду две-три книги параллельно. Вот. Я сейчас работаю над новым сборником стихов. Я сейчас работаю над сборником проповедей. И основная моя работа сейчас на то, что я уделяю колоссальное внимание сейчас, это книга по откровению. Она будет называться «Эта книга встречать возлюбившего». О пришествии Христа, о восхищении Церкви, о том, как Церкви готовятся к этому пришествию, что нам нужно делать. И, в общем-то, анализ всех точек зрения на эту тему.
И когда вы работали над этой книгой, или сейчас в процессе работы, может быть, есть некая основная истина, которой вы хотели бы поделиться вот в те пару минут, которые у нас остаются?
Основное, скажем, открытие для меня, к которому я пришел, исходя из Писания, это то, что Церковь будет определенное время нести скорбь. И Церковь должна быть к этому готова. Я постараюсь показать это в книге. И это для меня было очень важным открытием. И мне хочется поделиться с этим открытием людям. И хотелось бы, чтобы мы, относясь с любовью друг к другу, могли, во-первых, дать людям все точки зрения, которые есть, да? Во-вторых, чтобы эти точки зрения мы не противопоставляли в том плане, что вот этот человек хороший, этот плохой. Я уверен, что все исследователи Откровения, очень сложная книга, да? Они очень искренние христиане, искренние люди, но нам важно, чтобы каждый человек все-таки определил ту истину, которая важна для подготовки его ко встрече с любящим Спасителем. Это то, ради чего Церковь существует, живет каждый христианин. В конечном итоге это наша цель, да? Встреча со Спасителем в правильном духовном состоянии. А оказывает ли на это состояние время пришествия Христа? В какой-то степени, да. Знание, оно помогает. И поэтому вот я буду сейчас готовить эту книгу. Думаю, что она будет интересна читателям, и я с уважением отношусь ко всем писателям на эту тему. Да, и хочу просто сказать, что это не какое-то противопоставление себя или своей точки зрения. Это просто та точка зрения, которая, в общем-то, не является новой, но она просто будет достаточно обоснованной.
В сегодняшней передаче «Беседы в студии «Радио на пути» принимал участие пресвитер Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Пробуждения из города Минска Виктор Селивеевич Немцев. Ищите книги с его авторством, это и учебники по герменевтике, по гомилетике, различные сборники проповедей, сборники стихотворений, детских песен и, конечно, это даже и не полный список. Ищите эти книги на христианских раскладках. Автор Виктор Немцев. Также еще раз напоминаю адрес веб-сайта conservative.by. Еще раз, conservative через C пишется. .by. Наше время подходит к концу. Спасибо, что слушали нас, и пусть Господь обильно благословит каждого из вас. Всего доброго, до свидания.
До свидания, спасибо большое.